Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале Retro Show. Здесь, конечно же, Дмитрий Быков. Привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, дорогие друзья, и вы особенно, Саша. Я помню, что вы в разъездах, но выглядите вы превосходно.
Спасибо большое, да. Я должен сказать нашим зрителям, что будет сегодня чуть потише, чтобы не орать на весь аэропорт и Вены, в котором я нахожусь. Вот. Но я думаю, что недостаток громкости вот так и восполнит, разумеется, Дмитрий
Поэтому мало.
Львович, которые находятся в привычных условиях. Да, и мы сейчас начнем. Я только напомню, чем мы тут занимаемся обычно. Дмитрий Львович блистательно вытаскивает то из рукава, то из кармана, то из-за шиворота откуда-нибудь литературные аналогии к тем новостям, которые происходили на минувшей неделе. Вы можете свой собственный вопрос задать или попросить свою собственную литературную аналогию подыскать. Для этого достаточно зайти в описание, кликнуть там по ссылке, по одной ссылке, ведущей на донаты, и вот с помощью доната этот вопрос задать. И кое-что уже есть, кстати, но у вас будет еще 50 минут примерно для того, чтобы прислать какой-нибудь донат для Дмитрия Львовича и, значит, соответственно, спросить что-нибудь. Вот. Давайте же скорее приступим. Я вообще, готовясь сегодня, не включал, ну, то есть последняя тема, которую я включил, это, собственно, то, что происходит в Сирии, которая самая главная, самая первая. Ну, просто она несколько неожиданно возникла. И я, конечно, сразу много чего вспомнил. Помните, было такое произведение «10 дней, которые потрясли мир». Вот. Не знаю, потрясли ли мир нынешние 10 дней, но вот 25-летнее, а на самом деле 50, конечно, летнее правление, более чем 50-летнее правление Асадов закончилось. Вещь, безусловно, историческая, но исторических аналогий наверняка полно, а есть ли у нас литературные?
Знаете, Андрей, то есть Саша, простите, ради бога, да сейчас самая большая проблема – это избежать как избыточного пессимизма, так и слишком шумной радости. В свое время череда вот этих революций, иранская, афганская, она готовилась, арабскими интеллектуалами. И одним из главных интеллектуалов, одним из ведущих был Нур-Мухаммед Тараки. Первый президент Афганистана, человек, с чьим именем были связаны реформы. Так вот, он был писатель. Понимаете, это как раз он входит в мой новый курс «Роль наратор». Он был один из немногих профессиональных писателей, руководивших государством, руководивших, как мы знаем, недолго и не особенно удачно, но светски и просветительски. У него было четыре романа, из которых самый известный «Скитание Банга», замечательный совершенно роман «На заработке». Они все издавались в Советском Союзе во времена интереса к Афганистану. Я читал, потому что иностранная литература была на вес золота. И вот у него есть такая притча замечательная, притча, которая называется «Где моя доля?». Она печаталась в сборнике восточной литературы, мы же дружили с Афганистаном. И там замечательные слова одного бедняка, который надеялся то на богатого соседа, то на богатого заокеанского дядю, то на кого угодно. И там дети его, наконец, они мрут очень сильно там, но у него уцелело трое детей, и старший из них его спрашивает: «Пап, где наша доля? Когда же будет хорошо?» И он отвечает, отворачиваясь от стыда: «А вот когда ты сам будешь решать свою судьбу, тогда и будет хорошо». Те люди, которые сегодня празднуют в Сирии, пока еще не решили свою судьбу, пока еще они от одного захватчика перешли к другим. И если они создадут институты для решения судьбы, будет хорошо, а если нет, одна диктатура сменит другую. И о трагической судьбе Нурмухаммеда Тараки, которого задушили в 62 года во время правительственного переворота, такого же по сути, надо почаще вспоминать, потому что на смену плохой светской власти может прийти плохая религиозная. Ну, в общем, как угодно. Пока ты не решаешь свою судьбу, ты ни в чем не можешь быть уверен. И тем, кто говорит: «Ну куда, когда уже наконец шампанское выдыхается?» Так-то вопрос, когда, ответ один, когда мы сами. Я не снимаю с себя абсолютно ответственности, сбежать не значит опровергнуть. И более того, я не сбежал, я поехал работать, мне работу-то перекрыли, и у вас та же абсолютная ситуация. Но давайте помнить, что наше хорошо зависит от нас, наша доля в наших карманах.
Но согласитесь, есть в этой истории много, много, ну не знаю, если не литературного, то таких вот сюжетов загадочных. Например, ищут Асада все, да, куда-то он делся, не то погиб, не то переродился. Я, например, верю, что он ушел в пустыню скитаться.
Проханова
Вот.
господин Гексоген, где куда-то исчез Путин, он растворился в воздухе. Он там и улетал из страны после переворота, ну как Асад сейчас, и в кабине самолет растворился, превратился в воздух. А аналогий очень много литературных и очень много полемик с этим связано. Вот Лев Лосев был мой любимый поэт и старший друг, и во многих отношениях учитель. Я позволял себе с ним спорить. Вот он написал: «Как всякий старый сталинист был Чаушеску зол и туп, хлестнул его свинцовый хлыст и превратил в холодный труп». Я говорю, а чему радоваться? Можно подумать, что сильно лучше стало. А это, вообще говоря, убийство тирана, смещение тирана таким образом не улучшает мира. На что Лосев сказал: «Всякое убийство тирана улучшает мир. Чем их меньше, тем нам лучше. И когда повесили Хусейна, стало лучше. Хотя те, кто его повесил, были не лучше, чем он. Но всякое исчезновение плохого человека сильно улучшает качество жизни в целом». Я с годами начал понимать лосевскую правоту. Я начал просто острее понимать, что жизнь коротка, и чем больше в жизни таких событий, ну, крушений зла, казавшегося абсолютным и несокрушимым, чем больше в жизни таких событий, тем как-то она улучшается сама. Плевать даже на участь народов. Да? Важно, что наша личная жизнь от гибели тирана становится веселее, падает несокрушимое зло. Как по Маяковскому, сегодня рушится тысячелетнее прежде. Ну пусть не тысячелетнее, пусть 50-летнее. Но оно рушится, и кислорода в воздухе прибавляется. А уж дальше сохранить этот кислород в воздухе, этот грозовой озон, его надо как-то это уже от нас. Знаете, был такой великий мультипликатор Шварцман, придумавший Чебурашку, ну, его визуальный облик. И он же и удава с мартышкой придумал, и снежную королеву. Я интервью у него брал к его столетию и говорю: а почему вы так долго живете и при этом сохраняете здравый ум? А я рос в 20-е и успел надышаться грозовым озоном, которого к 30-му не осталось. Ну, успейте надышаться грозовым озоном, что тут можно пожелать?
Ну, есть еще один аспект, вообще аспектов-то много, но есть еще один, это то, что, конечно, многие воспринимают то, что происходит в Сирии, как такой удар по Путину, и что вот была такая гордость у него, это, значит, сирийская кампания и все прочее, и вдруг она куда-то растворилась, как, собственно, сам Асад, мы только что говорили. Да, нету какого-то большого достижения. Одно из колец, как будто бы нашего любимого произведения, как будто бы его расплавили.
Понимаете, уже народное творчество отразило этот процесс. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь Алеппо. Привет. Это уже, так сказать, это абсолютно, как вы понимаете, напрашивается. Равно как и Екатерина Шульман запустила флешмоб «Просыпаюсь в 6 часов, нет резинки для трусов и Башара Асада». Все уже на эту тему оттоптались. А, безусловно, это удар по Путину. Но не потому, что был концерт Гергиева в Пальмире, и не потому, что это было так долго предметом гордости, а просто потому, что это было, как бы сказать, любой удар по злу в мире – это удар по Путину. Потому что Путин – это основание той, ну, не оси зла, того отрезка зла, который пытаются сегодня сформировать. Ну, как тут не вспомнить, понимаете, рассказ Фазилия Искандера «Начало», где он выучил стихотворение Брюсова и пришел поступать на философский факультет. И прочел это стихотворение про друга. А бывший друг пришел к крыльцу и, бормоча слова проклятий, меня ударил по лицу. И экзаменатор его спросил: «Да что же вы друзей-то таких выбираете?» Понимаете, сейчас Владимира Путину впору спросить: «Да что же вы друзей-то таких выбираете?» Ведь все друзья путинского режима – это были диктаторы, сметаемые народом. Посмотрите на Абашидзе в Аджарии. Посмотрите на Асада, посмотрите на, безусловно, первого кандидата Ким Чен Ына. Мы же в основном дружим с самыми противными людьми, прекрасно понимая, что их поддержка корыстна. И они прекрасно понимают, что наша поддержка корыстна. Баср же прилетал умолять о помощи. Ему сказали, простите, у нас сменились приоритеты. У нас теперь, мы теперь ждем, пока Гергиев сыграет в Киеве. Думаю, долго будем ждать. Думаю, не дождемся. Но что же вы друзей таких выбираете, это впору спросить. Потому что обидно иметь родину и страну, которая поддерживает самых циничных, самых беспринципных, самых корыстных и при этом самых уязвимых. Ну что ж тут поделать?
Как говорится, ну вы сравнили, действительно, какая-то Пальмира и Нью-Йорк. Ну, в Донбассе есть Нью-Йорк.
Но дело в том, понимаете, да, даже и Пальмира, и Киев, сравнение, конечно, никакого не выдержит. Я помню, как они из-за этого ликовали. И как, конечно, массы не ликовали, абсолютно ликовала телевизионная пропаганда. И вспоминается мне замечательная фраза, правда, не из литературы, а из фильма «Двое на шоссе». По-моему, там был Гребневский сценарий, проверю. «Плохой ты водитель, громко радуешься». Не надо громко радоваться, ребята. Всегда. А помните, как они громко радовались, когда американцы, как они кричали, убрались из Афганистана? Американцы убрались, но убрались с несколько большим достоинством и не с таким прижатым хвостом.
Ну, слушайте, есть еще один аспект, о котором вы тоже сами сказали, насчет того, как это отображает пропаганда. Я тут заметил, что они даже малек переобуваться начали, потому что раньше они называли тех, кто против Асада, исключительно сирийские террористы, боевики там и так далее, а теперь уже потихонечку слово террорист куда-то немножечко уплывает. Там, если организация какая-то, тогда да, запрещена в РФ. А так уже значит, противники
Но
Асада.
Мы с вами довольно давно живем, и мы помним, как они переобувались после Иранской революции. Ведь, понимаете, крушение шаха воспринималось с восторгом, и говорили, что вот восставший народ, все дела. А восставший народ привел такого религиозного фундаменталиста, что, боже упаси, и постепенно восставший народ сменился религиозными фанатиками. А шах Ирана, я хорошо помню, сочувственную публикацию в Литгазете, где было сказано, что он интеллигентный человек, не ставший цепляться за власть, и упоминался его трогательный, старомодный, однобортный пиджак, в котором он давал пресс-конференцию в Париже. Это, понимаете, все вечная ситуация волка на собак в помощь не зови. И как не вспомнить формулу Ходорковского, которую он мне высказал в 16 году? После Путина станет сначала гораздо хуже, а потом гораздо лучше. Утешение только в том, что хуже станет ненадолго.
Да, весь вопрос только когда. Жаль только жить в эту пору прекрасно. Хотя вот вас послушать, Дмитрий Львович, уже прямо скоро.
Саша, когда мы с вами будем в Москве на Никольской, в прежнем помещении «Эхо», вести эту программу, я вам эти слова напомню. То есть вопрос же в том, что вы же не хотите возвращаться на «Эхо». Чего, в чем проблема? Ну хорошо, значит, у вас будет своя студия, а может, у меня будет своя студия. Но во время нашего московского разговора я вам про эту пору прекрасную напомню, и мы выпьем.
Забавно, забавно, что вы отправили «Эхо» не на Новый Арбат, где оно провело последние там...
А на Никольскую, где оно стало «Эхом».
Где оно началось, да, это забавно.
Да. А оно же заново будет начинаться, это совершенно несомненно. Вернуть ничего будет нельзя, только я не знаю, как оно будет называться. «Эхо», «Эхо-2», а может быть, «Плющев шоу», неважно. Важно, что мы с вами этот разговор проведем в Москве.
Вашими пустами. Вы знаете, пока мы с вами говорим, кто вот в аэропорту Вены, кто в...
квартире под Нью-Йорком. Но, Саша,
да.
Понимаете, а по большому счету, как не вспомнить слова Набокова, который говорил, утрата Родины обернулась для нас приобретением мира. Скитальчество не беда, скитальчество дар. Мы это понимаем. Ну, и мы, в общем, не особо и скитаемся, мы в пределе. Но, понимаете, в возвращении есть своя прелесть. Не обязательно даже возвращаться окончательно и навсегда. Но, как вот тот же Лосев говорил, всегда приятно бывает при жизни засвидетельствовать историческую справедливость.
Все так, все так. Давайте продолжим. И вот
И много событий в мире.
насчет справедливости как раз. Знаете, тут в Курскую область внезапно назначили Хинштейна. Вот, я-то ужасно рад этому обстоятельству в том преломлении, что Хинштейн уже кляузник. Он все время на кого-нибудь доносы пишет. Я очень надеюсь, что при губернаторстве ему просто это будет не по статусу. Вот, как бы слишком размениваться. Вот. И одним стукачом станет меньше. Хотя святое место, конечно, пусто не бывает, но он-то стукач талантливый, именно как стукач. Вот в чем проблема. И может на его место придет какой-нибудь бесталанный. И, ну, все-таки станет хоть немножко лучше. Не настолько лучше, как в Сирии. Вот. А так вот потихонечку, полигонечку. Что думаете по поводу Хинштейна? Вообще, что он за литературный персонаж?
Нет, ну как литературный персонаж, он тот самый мальчик, который донес на Алешу Пешкова повести детства. И Алеша Пешков приятно удивился, когда пороть стали поначалу не его, а вот этого хитрого мальчика. И когда он спросил, дед ответил сурово: «Доносчику первый кнут». Мы наблюдаем сейчас с вами ситуацию, когда доносчику первый кнут. В общем, Хинштейн попал на должность расстрельную, и мы это понимаем. Предыдущий губернатор Смирнов, нет, ну, не Смирнов, пардон, да, а сейчас уточню. Предыдущий губернатор осмелился Путину возражать, и он поэтому, кстати говоря, пользовался определенной популярностью в родной Курской области. Когда его убрали, мне один замечательный тамошний поэт, с которым я, слава богу, в переписке регулярной, сказал: ведь он первый человек, который осмелился возражать Путину после Ходорковского. Ну и участь такая, понятно. Он вообще-то не виноват в этом вторжении, мы все это понимаем. А что он делал меньше, так все делали меньше. Да? Но то, что Хинштейну доносчику первый кнут, приятно. Его как бы не жалко. И у Хинштейна есть совершенно четкий литературный прототип. Я не знаю, насколько он похож в реальности. Но он абсолютно вылитый Манасевич Мануйлов из романа Пикуля «Нечистая сила». Это человек, у которого абсолютно все пороки от лжи тотальной до чудовищного, ничем не ограниченного разврата. Человек, у которого совершенно не было лица, потому что было бесконечное количество удостоверяющих его личность грамот и документов. Манасевич Мануйлов, о котором в этом романе сам Пикуль говорит, устами Распутина. Большой нахал, уважаю. И думаю, что особенно характерно, последние слова Мануйлова в этой книге были слова перед расстрелом. Он пытался убежать из послереволюционной России, его поймали на границе, повели расстреливать, и перед этим он успел сказать: «Жизнь моя – это удивительный роман». Думаю, что нечто подобное, если успеет, скажет и фигурант сегодняшнего курского назначения.
Надеюсь, в этот роман неписанный войдет и эпизод с тем, как его встретили в Курской области, там на местном ГТРК, в телеграм-канале «Вести Курск». Ну, там, знаете, бывает, пишешь коллегам что-нибудь в чат или кому-нибудь, я вот, например, вам что-нибудь пишу, а отправляешь случайно в телеграм-канал. И там было в телеграм-канале «Вести Курск» сообщение, я даже не знаю, как его здесь зачесть, но если никто не
Ну
поймет.
ладно, все знают. Там одно слово из трех букв,
Да,
да,
да.
а потом слово из шести. Все
Да.
понятно. Вот это, безусловно, так и есть, но тут важно уточнение. Да? Мы из прозы, в том числе, кстати, прозы Юрия Полякова «100 дней до приказа», помню, что такое чмо. Чмо – это человек морально опущенный или человек Московской области. А оба, к сожалению, Хинштейну приложимы. Во-первых, это человек, ну, скажем иначе, человек морально опустившийся, потому что ниже пасть трудно. Но то, что он человек Московской области, понимаете, вот это нехорошо, когда все время губернатором становится пришлый, назначенец. Я вообще не знаю, Хинштейн, он до этого назначения хоть день в Курске провел или нет? Вот это, а то, что человек приехал из Москвы, это лишний раз напоминает святые слова из того же самого 100 дней до приказа. Поляков тогда еще умел что-то писать. Не любят москвичей, москвачей. Москвачей не жалеют. Вот действительно, а может быть, здесь есть глубокий смысл, что провиденциальный, что виноват во всем будет москвич. Потому что хорошее отношение к нынешней Москве, будем откровенны, оно вообще не очень-то и заслужено.
Ну, знаете, он на самом деле и в Самарской области себя уже проявил как депутат, правда.
Не
Вот, так
проявил,
что.
он оказался депутатом от Самары просто потому, что Самару уговорили, Самару было не жалко. Москва не проголосовала бы за Хинштейна никогда. Но я хорошо помню, как вот в том же романе Пикуля про того же Манасевича Мануйлова говорили, да чего же пала культура, если такие люди, как Манасевич, вещают на газетных страницах? Ведь это падение совершилось не вчера. Хинштейн не вчера стал, а в 19 лет свое, он стал фигурой значительной для московского комсомольца. И как тут не вспомнить слова Виктора Шендеровича о том, что Павел Николаевич Гусев с душителями свободы будет вариться в соседнем котле.
Вот тут готов подписаться под каждым словом. Недалеко уедем из Курской области, точнее, в ней останемся. Там местная депутатка подарила новогоднюю фотосессию сбежавшим от войны жителям. Ну, они перемещаются из тех районов, которые значит, контролируют Украина. И вот в одном из курских пунктов временного размещения, так это называется, провели фотосессию для детей и взрослых из приграничных районов. А что с другой стороны? Новый год – это же праздник надежды, так, праздник волшебства и чудес. Пусть они и произойдут в отдельной фотостудии.
Ну, как бы вспомнить роман Александра Шарова «Происшествие на новом кладбище», думаю, главную его книгу, где сказано, люди любят фотографироваться перед Новым годом, наверное, для того, чтобы год спустя вспомнить о тщете своих надежд. Это золотые слова. Год спустя видно, что всегда на что-то надеялись. У Некрасова есть прекрасное стихотворение «Новый год», да, что Новый год лишний раз обманет все ожидания. Но стоит сфотографироваться, чтобы вспомнить свою наивность. Другое дело, понимаете, что, так между нами-то говоря, жителям Курской области нужна сейчас не фотосессия. Как говорит военный журналист Лопатин в так называемой личной жизни у Симонова, ох, не военные корреспонденты нужны бы сегодня этому городу, когда там описывается город, куда вернулась армия, а город абсолютно уничтожен. Мне кажется, что Курской области сегодня нужны не фотосессии, какие бы то ни было, да и не народные депутаты. Ну, ему даже не материальная помощь нужна. Курской области, мне кажется, нужно осознать, что она достойна лучшего. Потому что и вторжение, которое, конечно, путинская вина, потому что он начал войну, и уж само собой Хинштейн, который лучше которого не нашли, это показывает, до какой степени Курская область, в общем, своим официальным руководителям, своему московскому начальству по барабану, потому что не жалко ее. Вот пока Курская область не пожалеет себя, боюсь, ей предстоит оставаться крайней.
Ну, вот не знаю, как вы говорите, что Путин войну развязал, а Лавров вообще рассказал нам, что это США напали на Россию, ну, правда, руками украинского режима. Мне кажется, мы его даже можем послушать немножечко.
Подать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима, ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор. И президент Путин неоднократно говорил, что нам не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию. Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации.
Вот так. Напали на нас американцы.
Понимаете, тут вот как не вспомнить и роман, и фильм «Изгоняющий дьявола». Там, если вы помните, в фильме Фридкина, ну и в романе, который был в первооснове, Там девочка изрыгала страшные кощунства, но при этом на груди у нее появилась надпись «Save me». Вот на лбу у Сергея Лаврова довольно ярко написано «Save me». Мне все время хочется ему сказать «Моргни дважды». То, что он говорит, это не просто ложь. Ему уже сказала Бербок: «Вы себе-то врите, а нас не трогайте». Да? Ей даже от негодования померещилось, что население Европы вдвое больше. Да? Но тем не менее, себе врите, а нам не надо. Мы знаем, как это было. Но у него на лбу в это время пылающими буквами читается «Сейми». Лавров знает, как было. Лавров понимает и, думаю, сможет написать когда-нибудь, как это было кошмарно. Я думаю, что Такер Карлсон – это одна из его немногих ловушек. Вот это недавнее интервью, мы его тоже должны упомянуть, где он пытается внешнему миру дать понять, что он против. Надо, правда, вот хорошо бы нашелся психолог, который с точки зрения так называемого языка тела проследил, что Лавров пытается сказать. Может, он моргает дважды, может, он пальцами вот так делает, может, он плечом пожимает. Но в любом случае он пытается сказать: «Я все понимаю».
Дмитрий Львович, а мы тут вспоминали вас на стриме с Люси Грин в ночь на субботу. Почему? Потому что
Кем-кем-кем.
с Люси Грин, вот, ведет у нас
Да.
фантастические твари, знаете ли, в брекфест-шоу. Вот, и, значит, в связи с чем вспоминали-то? Как раз в связи с тем же Лаврова. И я просто сыграл немножечко в вас и нашел литературную аналогию. Не бог весть какую аналогию, надо сказать. Тем более, что уже и применялась нами, с вами на нашей программе. Но тем не менее, а мне-то кажется, что это другой литературный персонаж, что это Горлум. Вот, он был приличным человеком, Горлум. Ну, там, правда, Горлум убил кого-то, Лавров, не знаю, кого, в себе, наверное, кого-то убил. Вот. А постепенно кольцо его превращало, его порабощало. И постепенно он стал той мерзостью, которую
Саш, это
мы видим.
прекрасная, прекрасная ассоциация, тоже сострадательная, потому что Горлум-то, в общем, персонаж сложный, один из немногих сложных персонажей Толкина. Если вы помните, мир-то спас он, который отгрыз кольцо и полетел пылающий поток. Далеко не факт, что у Фрода и Сэма хватило бы сил справиться самим. А когда на вас кольцо долго надето, оно и над вами имеет большую власть, чем вы думаете. Но тут, понимаете, в чем проблема? А почему он все-таки не Горлум? Орлум сошел с ума от соблазна власти. У Лаврова власти нет никакой. Лавров не субъектен. Лавров говорит то, что ему скажут, он это повторяет. Он, как действительно дипломат, мы знаем, что ложь – вторая натура, он умеет врать. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что власть Лаврова, ну, это примерно как власть Риббентропа, находившегося на аналогичной должности. Он максимум, что может сделать, облечь чужую волю в слова. В данном случае слова наиболее гладкие. У Горлума власть была. И мне, кстати говоря, если уж говорить о литературе, вспоминаются тут замечательные слова, которые говорит Тофель чиновнику Цвету, в моей любимой повести Куприна «Звезда Соломона». Он говорит: «Да ведь вы, когда вам довелось на 3 минуты получить власть, могли весь мир кровью залить, а могли стать его спасителем и благодетелем. А вы-то как этим распорядились? Вы просите себе околыш коллежского асессора, коллежского регистратора». Да? Вот у Лаврова есть же, на самом деле, это не власть, но это у него есть возможность иногда сказать вслух то, что все думают. Нет, он этим воспользовался очень дурно. Вы могли залить мир кровью, а могли указать ему свет. А вместо этого он повторяет мантры, которые ему спускают не очень умные люди. Вообще, поскольку я знаю стихи Лаврова, они издавались в книгах МГИМО, неплохие у него были стишки, песенки, он на гитаре играет хорошо. Я очень надеюсь, что когда-нибудь Сергей Лавров напечатает то, что он сегодня ночью тайно, может, заносит какой-нибудь компьютерный файл. Вот книгу Хинштейна мне читать будет неинтересно, а книгу Лаврова интересно. И, может быть, я уроню над ней слезу другую. Звук исчез. Исчез звук у вас.
Все,
Может,
есть.
да, теперь вернулся. Спасибо, приятно.
Это я вас ограждаю от шума аэропорта. Я говорю, Дмитрий Львович, дорогой, делайте буквально из горла могу имба. Вот. Хотя внешне, может, и по... Ну, не знаю. Так сказать.
Не знаю, вот понимаете, вот я не фанат Толкина. И я, вот мне уже сейчас пишут, кстати говоря, зрители, спасибо, ребят, что смотрите, пишут, что я все время усложняю. Лавров на самом деле человек без чести и совести. А я не хотел бы быть в числе таких огульных обвинителей. Понимаете, я не знал, как там с честью обстоит дело. Но с совестью человек не может заглушить ее голос. Душа по природе христианка. И он, безусловно, все понимает, что происходит. Но как тут не вспомнить великие слова Пастернака, сказанные им Александру Гладкову? Гладков сказал: «А на самом деле, я думаю, — сказал он, — Сталина не обманывают, Сталин все понимает». На что Пастернак сказал: «А если понимает, так это гораздо хуже. Когда делаешь и понимаешь, то это гораздо хуже». И я думаю, что в российской власти есть два человека, способные понять при всем своем показном цинизме. Оба поэты. Лавров и Сурков. Сурков уже из этой власти вылетел, напоминает о себе иногда публичными глупостями. А Лавров с этим кораблем пойдет ко дну, но очень надеюсь, что какое-то время опубликовать записки на манжетах у него будет.
Ну, кстати, о кораблях, так сказать.
Корабля.
Да, значит, упрекают же патриарха часто в том, что у него то яхта, то еще что-нибудь. И нашелся, наконец-то, у патриарха нашелся защитник. Это митрополит Никодим. Ой, прошу прощения, какой митрополит Никодим? Это он упомянул митрополита Никодима. Иерей Александр Сахненко, настоятель храма в честь великомученика и победоносца Георгия в Новосибирске. Вот, он сказал, что это яхта не только патриарха Кирилла, а она вообще всеобщая. Давайте поглядим.
Поэтому каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему она не катается, я говорю, отстаньте от моей яхты. Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села. Ну, во-первых, нужно доказать, есть ли она, и точно ли она патриаршая. А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал свежим воздухом. Но только вот что-то один раз в жизни эта новость промелькнула в интернете, доказательств никто нам никаких не представил, зато в умах людей четко поселилось, что у патриарха-то яхта есть. Ну а у президента нашего тоже есть и мебель дорогая итальянская, и залы красивые, дворцы. Но мы прекрасно понимаем, что это принадлежность не личности, а статуса, что меняется человек, и все это переходит к другому. Вот в церкви это тоже нужно учитывать. У священника может быть служебная машина, служебный кабинет, там, служебный какой-то там...
Самое главное открытие для меня во всем этом, это в том, что, оказывается, эти люди меняются согласно представлениям священника.
Меняется человек, но собственность и блеск остается неизменной. Понимаете, в «Оводе», ныне совершенно забытом романе, это Лилиан Войнич, действует кардинал, и вот он там вынужден давать ответы на упреки в памфлетах, что церковь жирует, роскошествует, как всегда, а ей предписана нищета. Он же говорит, что это же все не собственность церкви, это слава Божия, это гламурное сияние и роскошь веры. Ну, слово «гламурное» там, конечно, нет. Но церковь вообще-то не должна быть аскетической, она должна демонстрировать силу и славу власти. И по большому счету, я вот про эту пресловутую яхту патриарха, я не могу, конечно, присоединиться к словам этого замечательного священника, который так немножко кокетливо, немножко так, как бы подмигивая и подвиливая всем телом, произносит эти слова. Ну, ясно совершенно, в какой степени он искренен. Но тут важно другое. Я бы не возражал, чтобы у патриарха была яхта, и чтобы он, как было сказано, иногда на свежем воздухе отдыхал. Ничего дурного нет. Если ты при этом служишь светочем богословия, если ты помогаешь заблудшим, если ты выступаешься за невинно осужденных, если ты милость к падшим призываешь, да плевать на яхту, какая там яхта бы ни была. Однажды отец Александр Мень, рассказывали мне люди, при этом бывшие, в пост сделал себе кофе с молоком. Его спросили, а как же? Он говорит, да ну, Господи, 70 лет постимся. В конце концов, нет греха в том, чтобы иногда мирская собственность или мирская слава осенила человека, который служит Господу. Проблема в другом, чтобы он при этом служил Господу. Понимаете, главная моя претензия к патриарху не то, что у него яхта, а то, что у него кроме этой яхты нет очень многих важных вещей. Ну, например, гражданского сознания. Это бесконечно печально. И вообще, как это не ужасно, но слова того же кардинала из того же овода все чаще мне приходят на ум. Церковь заплатит первой. Церковь сегодня пала низко, ей придется платить. Я не знаю как, но то, что русское православие переживет гораздо более серьезный раскол, чем русское общество, это, что называется, к бабке не ходи.
Вы вспомнили кардинала из Овода. Я, конечно, ну как, из околошкольной программы, естественно, трех мушкетеров вспомнил. Помните же бессмертный кардинал ел бульон с госпожой Дагильон? Он поел на икю, погулял на миллион.
Гулял на миллион. Ну, конечно, приятный фильм. И сейчас-то кажется, что Юнгвар Хилькевич был, в общем, мэтром интеллектуального кино по сравнению с тем, что делается сейчас. Но я напомню, раз уж вы вспомнили мушкетеров, помните, в первой главе 20 лет спустя, романа, который я ставлю даже выше трех мушкетеров, во времена Мазарини, Д'Артаньян, уже 40-летний, говорит, какой был человек кардинал Ришелье? Даже быть его врагом было интересно. Действительно.
Это мы с вами вспоминали в прошлой или позапрошлой
программе.
Да,
масштаб чрезвычайно измельчал, потому что мы помним действительно, да, но если уж цитировать классику, то, как сказал Леонид Филатов, все смыли, разровняли, разгребли. Природа так рельефом оскудела, что аж Брюссель прорезался вдали. Все-таки, понимаете, великие церковные злодеи бывали иногда великими, а при нынешних кардиналах, да, тут действительно поел, и нам там посчастливилось им откопать шампиньон. Вот это максимум того, на что они оказались способны.
А вот, знаете ли, новости обмельчания, так сказать, продолжаются. Или, если хотите...
Домышение, сказал бы я.
Да, домышение. Хороший термин, запомню. Домышение. Новости домышения или импортозамещения, как хотите. В Московском ГУМе, на месте, где ранее располагался модный дом «Шанель», открылся салон «Хохлама». Вот, также состоялась премьера коллекции «Хохлама» и Алена Ахмадулина, в которую вошли предметы одежды, интерьера, аксессуары и ювелирные изделия. Где была «Шанель», там нынче «Хохлама» звучит, мне кажется. Даже можно не слушать губернатора, который там выступал.
Где была «Шанель», там ныне «Хохлама». Прекрасно, да? А как исполнился прогноз из «Горя от ума», и где была «Шанель», там нынче «Хохлама». Ну, потому что там же, помните, был французик из Бордо, надсаживая грудь. Ну, теперь у нас вместо Франции свое убожество, да? Им сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится. Но здесь, Саш, понимаете, мы же читали «Хождение по мукам», и мы помним, как немецкие лавки, немецкие магазины, разгромленные, заменялись разнообразной хохломой осенью 14 года. Мы все это помним, это все, к сожалению, тоже было, да, когда все немецкие гнали, и ведь вообще, так сказать, не Октябрьская революция переименовала Петербург. Петербург стал Петроградом в 15 году, в 14-м. Это, кстати, не отсрочило революции. Поэтому «Хохлама» в данном случае довольно понятный, объяснимый, предсказуемый суррогат. Мне, правда, жалко хорошее слово, потому что вообще-то «Хохлама» из всех народных промыслов российских, ну вот такие, как «Жель», «Дымкова», она одна из шёсткого с его подносами. Это один из самых достойных брендов. И по-хорошему, ничего нет дурного в том, чтобы этот бренд пришел в ГУМ, ЦУМ или куда хотите. Но то, вместо чего он приходит, это сильно компрометирует и ГУМ, и «Хохламу».
Хорошо. Я, извините, если небольшая пауза, вот я заглушаю фон. Значит...
Подвиг уже то, что вы выходите в эфир из аэропорта. И мне это лишний раз доказывает, что программа нужна. А судя по тому количеству разъяренных комментариев, которые я получаю, нужна очень.
Не знаю, я получаю исключительно восторженные комментарии, правда, восторгаются в основном вами. Значит, а некоторые восторгаются, знаете ли, Сталином. Власти приморского города назвали памятник Сталину элементом благоустройства. Ну, как обычно, история обычная совершенно. Местная ячейка КПРФ около своего офиса поставила бюст Сталина. Ну, сейчас уже это становится повсеместным. Вот. Но один из рассерженных горожан, еще за это, слава богу, пока не сажают, никак не наказывают, он написал обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность появления этого памятника. И вот ему ответили, что это такой элемент благоустройства. Вот оно как выглядит теперь благоустройство. Ни лавочки каких-то пресловутые, ни асфальт положить, ни цветник разбить. Это Сталина поставил.
Ну, собственно, у Фихтвангера в абсолютно раболепной книге «Москва-37» сказано, что после долгого пребывания в Советской России он уже чувствовал неудобство, непривычность, если не видел где-нибудь портрет Сталина. А портрет Сталина, который открывал выставку Рембрандта, заставил его даже Сталина спросить: «А вам не кажется, что это немного чересчур?» На что Сталин сказал: «Ведь мой портрет – это их портрет, это их власть, и они доказывают всему миру, что вот они теперь хозяева». Это, ну, такое размазывание себя на страну – это явление довольно типичное. Но действительно, без портрета Сталина как-то начинаешь себя чувствовать неуютно. Я очень приветствую это дело. Почему приветствую? Потому что символика режима должна быть откровенной. Если у тебя над пиратским кораблем висит красный флаг или, не дай бог, радужный, это неправильно. Там должен висеть веселый Роджер. Да? Как там, по словам той же новеллы Матвеевой в моей любимой пьесе «Предсказание Эгля», надень свое обычное выражение лица, а то, когда ты улыбаешься, мне кажется, что-то в мире не так. Это действительно. Поставьте Сталина. Сталин – это ваш образчик. Я думаю, что можно было бы и не только Сталина поставить. Не зря же Геббельса уже успели назвать талантливым человеком. Режим, который повторяет фашистские практики, должен вывешивать фашистские изображения. И памятник Сталину – это соответствует стилистике режима. Если бы они поставили там Махатму Ганди, вот это бы не соответствовало.
Да, как рассказывала мне одна знакомая, ее бывший муж военный, все время говорил ей: «Лариса, не делай умное лицо, ты же жена офицера».
Тебе не идет, совершенно верно.
Да. Ну, знаете, насчет умного лица, кстати. У нас продолжается эпопея вокруг Орешника. Она уже приобрела совсем какие-то формы такие гипертрофированные и совсем чудные, потому что именем Орешник стали называть самые разные объекты, и причем это принимает совершенно анекдотический характер. Так забайкальский губернатор объявил блестящую идею назвать сельский спортзал, а чего не сортир, непонятно. Ну хорошо, сельский спортзал в честь ракеты Орешник, но круче, конечно, поступили в Перми, где в честь Орешника предложили назвать, внимание, маскота, ну, то есть символ пермского наркодиспансера, который, естественно, что может быть маскотом наркодиспансера? Это белочка. Белочку предложили назвать Орешником. Кстати, логично, что, собственно, и Орешник подразумевает Пушкина, опять же, в нашей своей программе.
Я абсолютно уверен, что когда-нибудь классиком будет современный украинский днепровский писатель Ян Валетов, и он написал совершенно точно в своем блоге: «А гиперзвуковая скорость для России сегодня так значима, потому что ускоряется падение». Таких темпов событий, таких темпов падения российская история не помнила даже в 16 году, 1900. Поэтому Орешник, понимаете, это тот символ, который оказался в нужном месте. Считается же, что это ракета, которую не ловит ни одно ПВО, ни одно ПРО, ну, противоракетное. Совершенно очевидно, что на самом деле ловит, что это там одни пишут модифицированный Тополь, другие пишут там еще какая-то советская модель. Но гиперскорость Орешника, она абсолютно оказалась вот власти понутру. Ведь понимаете, почему Тунгусский метеорит приобрел в свое время в России такой огромный резонанс? И искали его, и о нем очень невероятно рассказывала. Хотя, когда это случилось в 2008 году, это очень немногие заметили. Первая экспедиция была аж в 20-е. А почему? Потому что падение метеорита, ну, это, в общем, слова Юрия Сбитнева из его великой повести «Прощание с землей», это падение стало символом другого падения. Было ясно, что все падает, и этот метеорит, он очень точно писал. Точно так же, как, если вы помните, Чернобыль, катастрофа, сама по себе имевшая совершенно материалистические причины, стала символом распада СССР. А падение или ускорение падения в данном случае, или гиперскорость, да, мы живем сегодня в гиперскоростные времена, во времена Орешника. Орешник в свое время и на своем месте.
Да, вот знаете, не напомнишь о том, что у нас есть возможность набрать вам вопросы какие-нибудь в донатах, так и не пришлют, вот то, что старые есть, а сейчас не прислали за время программы, дорогие друзья.
Слава, неужели безусловно. У вас... нет, меня попросили найти какие-нибудь... Ну, спасибо, Женя, девушка, это, ну, дочка, грубо говоря. Она правильно пишет, нельзя ли найти какую-нибудь литературную ассоциацию к бегству Асада? Дело в том, что практически вся история революции, диктатур, она, безусловно, полна таких ассоциаций, начиная с бегства последних людовиков из Парижа, охваченного революцией. Просто я бы здесь не стал особенно над этим издеваться. Понимаете, человек имеет право в этой ситуации спасать свою жизнь. Другое дело, что он перед этим сильно нагрешил. Освобождение тюрьмы, в которой по разным данным было от 5 тысяч до 13 тысяч бессудных казней. Понимаете, ведь символическое событие не то, что вошли к Асаду, не то, что в его резиденции снимают, не то, что там свой золотой батон увидят, безусловно. Символическое событие – захват тюрьмы и освобождение узников. А тут как не вспомнить слова Максимилиана Волошина, который когда-то Бунину сказал: «Пока не пала Бастилия, революции нет». Пока не пала Бастилия. Поэтому, кстати говоря, когда в России дойдет до дела, первое, что надо делать, разрушать тюрьмы. Пока этого не произойдет, пока Бутырка, Матросская тишина или Фортова остаются символами режима, ни о какой революции речи не идет. А уж куда там сбежит владелец дворца, это, в общем-то, его частное дело.
Это мы уже с вами обсуждали. Я помню ту программу, которая буквально с этого и началась, насколько я помню. Вот, и вызвало, надо сказать, много обсуждений. К этому мы еще когда-нибудь вернемся, а сейчас к событиям приятным. Смотрите-ка, спустя 5 лет после пожара открыли Нотр-Дам. Можем ли мы пройти с вами мимо этого события, тем более, что многие произведения художественные посвящены этому сооружению, и даже известные мюзиклы, так сказать. Вот, конечно, не можем.
Нельзя не вспомнить роман Голдинга «Шпиль». Когда строитель собора, знаменитого за шпилем, задает себе вопрос: зачем мы строим этот храм? Ведь тот, кто верит, и так верит. А он отвечает: нужен хоть один символ, который показывает, что человек своими руками может гармонизировать мир, может создать прекрасное. Действительно, Нотр-Дам, многие, кстати, пишут о том, что Нотр-Дам далеко не самый там яркий шедевр пламенеющей готики, что Кёльнский собор тоже устоял во время обстрела в 2014 году. Ну и вообще событие, оно, скорее всего, действительно имеет не религиозный, не культурный, а символический характер. Но, ребят, понимаете, что важно? Важно, что своими руками нация за 5 лет сделала себе вот это чудо, котворное чудо. И когда помнится, не понравились кому-то в России там отдельные номера на гениальном, по-моему, открытии Олимпийских игр, сколько говорили о кощунствах. Сейчас я что-то не вижу большого восхищения этим торжеством христианской веры, католической, да, но это ведь все-таки торжество веры, понимаете, это огромный религиозный праздник. Точно так же, как открытие каждого нового, каждой новой достройки, скажем там, Саграда Фамилия в Барселоне, становится символом религиозного надежды. Вот как сказано в Шпиле, своими руками можем хоть немного улучшить мир. И они его улучшили, надо сказать, очень сильно. Тем более, что в финале Шпиле и сказаны эти главные слова: «Не бессмысленна та жизнь, которая кирпичом легла в фундамент собора».
Ну, а скажите, что вообще вот неосторожное слово может запросто изменить наше представление, наши ассоциации как раз о тех или иных явлениях. Вот вы повторяете слово «шпили», я больше чем уверен, что буквально все наши зрители в этот момент вспомнили Баширова с Петровым. Да, и Солсберецкий.
Да, но и в этом была своя, понимаете, ну, Господь же ничего не делает просто так. По крайней мере, очень многие люди узнали о Солсберецком соборе. Узнали, что есть собор в Солсбери, и они узнали, что при желании его можно посетить. Причем не обязательно с целью отравления Скрипалей. А как было сказано у Достоевского в «Дневнике писателя», чем больше новых слов узнает читатель, тем, может быть, дольше он задумается перед каким-нибудь безнравственным поступком. Хороший. Вот. Огромное спасибо Андрею Шарову, который мне подсказал ключевую ассоциацию к бегству Асада. Конечно, Фейк Твангер опять и, конечно, Лженерон. Дословно. Спасибо большое.
Вот дожили. Быков уже, значит, создал там команду какую-то за спиной, и они ему потихонечку, значит, варианты там бросают.
Мне безумно нравится, что эта команда на 90% состоит из моих студентов. Спасибо, ребят.
А для чего, собственно, еще нужны студенты? Только вот так, помогать во время видеопередач.
Учитель воспитает ученика, чтобы было у кого тебе учиться.
Все так. Пока, значит, нас много с вами в онлайне, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь по возможности на канал. Ну и первый в описании. В описании много ссылок.
Пришел от Давайте. Студента. А правда ли, что на сегодняшние концерты Ващенко будут пускать бесплатно? Не все. Но мои студенты на сегодняшний концерт Алексея Ващенко в Рочестере проходят бесплатно. Как было сказано у Стругацких в «Повести о дружбе и недружбе», ну уж эту-то мелочь я тебе могу пообещать.
Стоит,
не
значит,
потому, что Ващенко мелочь, а потому что провести на концерт – это не благодеяние. Приходите, ребята, всех проведу.
Значит, косплеите апостола Петра. Хорошо.
Спасибо вам.
Ну, знаете, вы сегодня гениально кидаете мостики к следующим темам. Вот, когда вы сказали про то, что новые слова узнают. У нас есть новые слова каждый год, и их признают словами года. Мы с вами уже некоторые обсуждали. Вот Оксфордский словарь, например, словосочетание признал словом года. Brain rot, то есть засорение мозга. Сталкивались ли вы с таким? И, может быть, у нас есть какие-нибудь литературные аналогии этого?
Вы имеете в виду вот этот гнилой мозг, brain rot, да, или rot brain, не знаю, как правильно. А в свое время Юрий Черниченко писал, если бы взять, это был, кажется, год 87-й, что ли, если взять самое произносимое сегодня слово и социологически его выявить, вряд ли его можно будет напечатать в газете. Да, я боюсь, действительно, слово года сегодня может быть только не вполне цензурным. Но я, кстати, хорошо помню, как после очередного решения Ельцина, что-то наш главный, Юр Пилипенко, сидит в крайней задумчивости. Я говорю, Юрий Владимирович, а чего вы так думаете долго? Ну, очевидно же, что тут комментируют. Нет, нет, я выбираю между формулами «он», «о», или он еся. Вот это действительно золотые слова, это очень точно. По большому счету, конечно, brain rot Это не самое яркое слово года, а самые яркие слова мы все время вспоминаем. Вот это примерно та характеристика Хинштейна, которая пришла, но Хинштейн далеко не самый заслуживающий ее. А мне вообще тенденция выявлять слово года кажется социологически любопытной, но в общем напрасно. Потому что с высокой долей вероятности это будет ругательство, как сегодня и сказано. Я бы за то, чтобы выбирать строчку года или стихотворение года, или в вагонах метро вывешивать стихи. Я за то, чтобы поэтическая речь входила все чаще. И поэтому, конечно, вот четверостишие года – это Лев Опекушин. «Осенний лист на тротуаре сохнет, осенний вьюн забился под пальто». На крик «Когда же эта сволочь сдохнет?» уже никто не спрашивает, кто.
Лев Опекушин, человек, который писал нам еще на «Эхо Москвы». Да, на «Эхо Москвы», а теперь время от времени иногда пишет нам постишки для наших брекфаст-шоу. Спасибо ему огромное, наш зритель. Да. Вот, даже не знал, что Быков его читает и чтит, так сказать.
А я... Вообще это знал как народную, но, слава богу, он обозначился в комментах под нашей встречей с Брикманом в детском и недетском вопросе. И я счастлив был, что не только я его читаю, но и он меня смотрит. Лёва, спасибо.
Да, ну и у нас есть пара донатов. Все-таки выпросили мы с вами, да. А Максим Ежов еще вчера прислал нам вот что. Аниме и манга может встать на один уровень с запрещенной литературой, если начали блокировать сайты, спрашивает он. Я знаю, что аниме не во всех случаях заменяет литературу, но сейчас уже точно. Некоторые аниме такие вполне из разряда классика. Кое-что было мало посмотреть, захотелось прочитать.
Знаете, одной из драгоценностей моего детства был французский журнал комиксов «Пик». И я всегда, когда мне чудом друзья семьи приносили эти номера, а там еще к каждому журналу прилагался сувенир смешной, там трещотка, до сих пор у меня дома хранится губная гармоника пластмассовая из пифа, желто-красная. Это было для нас веянием другого мира. Да, ничего не поделаешь, графический роман в некотором отношении уже теснит сегодня литературу традиционную. Лев Толстой когда-то, собственно, из чего вышла «Крейцерова соната», сказал, культура будущего – это синтез. Я пишу рассказ, Ге рисует иллюстрацию, а любой музыкант профессиональный исполняет музыкальную тему, которая кажется более всего соответствующей. Поэтому ничего не поделаешь, синтез литературы изобразительного искусства – это веление времени. Только, как добавил Толстой, надо, чтобы писали это хорошие писатели, добавил он скромно. Да, я тоже думаю, что если бы авторы комиксов чаще обращались к профессиональным сочинителям, это я себя не рекламирую, но если возникнет желание, я готов.
Ну и последний донат на сегодня. Иван Иванович спрашивает. Вы, кажется, забыли про новость о рязанской чиновнице, заявившей, ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки. Как вам такая мотивация? Честно говоря, я даже не знал о существовании такой новости, но, наверное, она потрясла Ивана Ивановича, что он считает, что ее знают все. Ну, допустим, так и есть. Ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки.
Знаете, мне даже трудно найти какую-то аналогию, кроме Оливера Твиста, где на вопрос о том, кто же ему поможет, да, ему отвечают, если ты лондонский мальчик, тебе не поможет никто. Но надо понимать, что лондонский мальчик должен каким-то образом, видимо, прокормлять себя сам, ну и как не вспомнить слова из автобиографии Чарли Чаплина. Он сказал, примерно с 5 лет, при всей любви к родителям, примерно с 5 лет я понял, что все мои просьбы и претензии должны быть направлены к себе самому. Ну, ничего не поделаешь, вот мы оказались в функции лондонского ребенка. Кстати, Чаплин тоже был лондонский ребенок, который выступлениями публичными вместе с родителями себя прокармливал с этого примерно времени. Одно могу сказать точно. Помните слова Демьяна Бедного из «Одной басни»? «Ну, есть ли где еще на свете такие дети, как у нас? Наши дети, не волнуйтесь, не пропадут».
И раз уж мы сегодня вспоминали «Три мушкетерка», дурной тон возвращаться к одному и тому же произведению.
Любим.
Да, но я, так сказать, вспомнил вот что. Помните, в произведении именно, не в фильме, а именно в книжке, у Д'Артаньяна был слуга, Планше его звали. И вот два часа назад Планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать. И тот ему ответил пословицей: «Кто спит, обедает». И Планше заменил сном еду.
Так и здесь. Кто обедает, совершенно верно. Пойдемте, кто хочет, поспите. А лично я, с вашего позволения, пообедаю.
Самое оно, я, пожалуй, тоже.
Вам спасибо.
Спасибо и вам, Дмитрий Львович, дорогой.
До скорого.
Но не забывайте, дорогие друзья, что вам сегодня еще предстоит точка с Денисом Ольшановым и компанией экспертов. И будет это в 21 час по Москве, все как всегда. Ну, а завтра утром мы с Максимом Поляком, если я долечу до того времени, до Вильнюса, представим вам The Breakfast Show. Всем счастливо, пока, поставьте лайки, подпишитесь на канал.